Здравствуйте. Говорит и показывает Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Начинаем в компании этой новогодней елочки подводить итоги уходящего 2016 года. И одним из итогов, по моей точке зрения, я думаю, многих коллег и многих из вас, является дело Карагодина. Денис Карагодин, гражданин Томска, гражданин России, предпринял расследование относительно обстоятельств убийства своего деда сотрудниками НКВД в январе 1938 года, которое получило очень большой медийный резонанс. Давайте посмотрим наш стартовый сюжет.
Карта памяти нашего прошлого полна черных дыр и белых пятен. В стране не было комиссии по национальному примирению, не было суда над палачами, а многие из начинаний на этом пути так и остались незавершенными. И в этой ситуации историческая память являлась открытой структурой, в которой оставалось множество лакун и пространств для спекуляций на тему прошлого. Все это приводило только к отчуждению в обществе. И часто, когда возникает спор на тему прошлого, люди даже не способны ответить на вопрос, кто такие мы и чье конкретно это прошлое. Выход из этой пустоты нашел житель Томска Денис Карагодин, который предложил простую, но незамеченную прежде модель работы с исторической памятью. Денис предложил личное расследование случившегося, а случилось убийство. 21 января 1938 года в городе Томске по обвинению в шпионаже расстреляли его прадеда, сибирского крестьянина Степана Ивановича Карагодина. Начав свое расследование в 2012 году, Денис смог получить на руки акт о расстреле своего прадеда. И более того, восстановить всю цепочку от кремлевских заказчиков большого террора до простых исполнителей в Томске. После того, как история Дениса Карагодина получила известность, ему пришло письмо от Юлии, внучки сотрудника НКВД, в котором она попросила у Дениса прощения и поблагодарила за расследование. И получается так, что расследование Дениса не только восполнило пустоты исторической памяти, но и привело к надежде, что мы сможем вернуть утраченное согласие, хотя бы в том, что касается нашего исторического наследия. Расследование Дениса Карагодина стало общенациональным событием, а сам Денис получил премию Комитета гражданских инициатив, став поистине человеком года.
Денис Карагодин у нас сегодня в студии, гость нашей программы, создатель сайта stepanivanovichkaragodin.org. Добрый день, Денис.
Здравствуйте.
И Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент РГГУ. И, как вы уже поняли, Денис только что получил премию Комитета гражданских инициатив, вот эту вот замечательную веточку, которая прорастает из-под асфальта. Поздравляем,
спасибо,
Денис, с этой премией. Сразу в связи с этим вопрос. Вы когда начинали всю эту историю? Это же не этот год, это уже несколько лет у вас заняло. Вы рассчитывали на такой общественный резонанс? Или это было вот как бы вот одиночка, это было ваше некое моральное долженствование начать и будь что будет?
Но оно и продолжается. Это все то же самое моральное долженствование, которое будь что будет. И в определенный момент я понял, что, скорее всего, будет определенный резонанс, когда я вышел по цепочке на политбюро.
По цепочке причастных к убийству.
Да. Когда я понял, что они вовлечены, я понял, что он будет тот или иной. Но тот, который произошел резонанс, конечно, произошел все мои самые смелые ожидания. Опять же повторюсь, или даже просто сообщу, что цель моя не устраивает резонансы, а довести дело до конца. А все происходящее вокруг этого дела – это как бы побочные эффекты.
А что, по-вашему, будет являться концом вашего дела?
Концом будет являться то, что все установленные мною лица, виновные в убийстве моего прадеда, и еще 7 человек, проходящих по этому делу, будут признаны виновными.
Судом.
Судом или иной другой институцией Российской Федерации, группа лиц по предварительному сговору совершила массовое убийство. Как только они будут признаны виновными на основе всех собранных доказательств, которые собрал я, опять же я, можно считать, что дело закрыто.
Оксана, а когда-то вообще в истории Советского Союза России ставился такой вопрос, что то, что происходило в сталинское время, ну и послесталинское время, это не необоснованные репрессии, а убийство, которое должно быть квалифицировано по Уголовному кодексу?
Мне кажется, тут нужно поднимать источники, да, чтобы выдавать какой-то верифицируемый ответ. Но мне кажется, что Денис совершает такой довольно беспрецедентный акт, потому что он переводит разговор о преступлениях, которые довольно часто обсуждаются в логике морали, нравственности или в логике тоталитаризма, в разговор на языке правовом и юридическом. И вот это существенно важно, потому что вместо того, чтобы формулировать какие-то общие слова, которые так или иначе звучат в и академической среде, и в среде правозащитников, и в близких средах, о том, что необходимо каким-то образом работать с проблематикой прошлого, либо подвергать его забвению, либо подвергать его проработке или еще каким-то, да, акциям и актам. А в данном случае мы имеем очень четко простроенную программу действий, которая, вероятнее всего, насколько я поняла, не призывает никого другого к массовому повторению этих актов, но, тем не менее, демонстрирует очень четкую парадигму деятельности в существующей ситуации. Поэтому мне кажется, что, ну, поскольку, опять же, мы не имели процесса, да, который был построен на юридических основаниях, например, подобного там денацификации, да, или чего-то подобного в Российской Федерации.
Нюрнберга, грубо говоря, советского российского Нюрнберга.
Да, но поскольку мы его не имели, и, наверное, сейчас на массовом таком уровне это и невозможно, то Денис – это тот прецедент, который доказывает, что, в общем, обсуждение легитимности и нелегитимности на новом уровне сейчас, в 2016-м, вполне может иметь место быть. И может быть абсолютно корректным.
Ну, собственно, да. Я даже вот этот эфир думаю так назвать, как частный Нюрнберг. Потому что Денис своим частным кейсом восполняет ту огромную юридическую пустоту, да, которая образовалась после сталинизма. Потому что немцы сели, но в условиях оккупации.
И
юридически расставили точки над «и». И вот после этого в Германии начался этот «Штунде-нуль». Нулевое время, и началась новая эпоха, точка отсчета. А вот у нас этой точки отсчета не было. Денис, а вообще в вашей семье раньше, до того, как вы начали это расследование, как воспринималась эта история? Как вам ее рассказывали родители?
Эта история воспринималась так, как она и была, так, как она и могла восприниматься. Пришли, забрали человека родного, то есть у жены забрали мужа. Соответственно, на следующий день она пошла к городу НКВД его искать с передачей вещей, ну, потому что в чем были, в том мы увели. И, соответственно, дети воспринимали так, что забрали отца. Где он? Никто не знает, неизвестно. То есть на протяжении всего этого времени происходили поиски. То есть первое свидетельство о том, где он и что с ним произошло, было дано семье в 1955 году.
А забрали его в каком месяце?
Забрали в ночь на 1 декабря 1937 года. Вот. Ну, дальше началась та история, которая с ним произошла. Мне же сообщили это как в том же фоновом режиме, что да, вот был такой случай, и вот это все кончилось таким-то образом.
Прадед расстрелян. Ну как стольким российским мальчикам, девочкам говорят, а что дедушка, а что прадедушка?
Да,
прадедушка расстрелян.
Не было времени такое. Просто вот, значит, сотрудники НКВД расстреляли прадедушку. А дедушка был на войне и так далее. То есть это была рядовая фоновая история, как и любая другая семейная история, и только. И, собственно, я знал, что каждое из поколений семьи делало все возможное, чтобы прояснить ситуацию. Вот. На мое детство пришлось ситуация, когда были установлены даты убийства и место. И люди приняли решение о том, ну вот, мои родные, что они сделали все, что могли. Вот. Когда я обратился к этому процессу, к этому вопросу, я понял, что я могу сделать чуть больше. И я сделал это. Результат нам теперь всем известен.
Может быть, еще пару слов. Я надеюсь, что наши зрители и слушатели зайдут на ваш сайт. Но вот сейчас коротко о судьбе вашего прадеда.
Судьба сложилась следующим образом. Значит, в конце 19-го, начало 20 века он с группой переселенцев переселился на Дальний Восток под Благовещенск. Там создал крестьянское хозяйство, успешное.
Из Томска переселился?
Нет, конечно, не из Томска, из станицы Баракаевска, это на Кавказе. Там он оказался из села Дровосечное, это на юге Орловской губернии. И успешно переселенцы перебрались на Дальний Восток, добирались в течение 3 лет. Основали там село и жили успешными крестьянскими хозяйствами. В 1928 году произошло раскулачивание территории.
Русские пионеры, фактически.
Да.
Это настоящая фронтирная история.
Абсолютно русский фронтир, то есть все то же самое, что на Диком Западе. Более того, там было сильное американское экономическое присутствие. Брали кредиты у американцев на сельскохозяйственное оборудование и в рекордные сроки отдали их. Ну, обычный русский фронтир. Дикий Запад только с другой стороны России. Значит, в 1928 году произошло раскулачивание территории. И он был выслан на север Томской области. Это самое ужасное гиблое место. После отбытия ссылки оказался в Томске. В этот момент детей, двое его детей забрали по призыву служить в Красную армию. И вот он находился в Томске. И как раз начался волна массовых операций. Я подчеркиваю, не репрессии, а массовых операций, убийств. И он был одной из жертв этого процесса, причем не первый, не последний, а просто один из. Он был арестован в ночь на 1 декабря 1937 года и убит 21 января 1938 года.
Это имело дело как-то к его пребыванию на Дальнем Востоке? Там же Харбинское дело, наверное, раскручивалось
да,
в это время.
Да, он был обвинен по так называемому Харбинскому делу. Это значит, брались все, кто имел какое-либо отношение к Дальнему Востоку. Ну, формально это было сведено в так называемое Харбинское дело, в Харбинскую группу. Им было инкриминировано участие в шпионских диверсионных группах в пользу Японии. Ну, уже органами прокуратуры, военной прокуратуры еще во времена СССР это было показано, что это все полный вымысел, блеф, ложь. Это есть все документы, соответствующие на эту тему о пересмотре. То есть это просто фальсификация в чистом виде от и до.
Оксана, Харбинское дело, ведь я так понимаю, что это все были абсолютно разнарядки, которые высылались по областным управлениям НКВД, то есть должно было быть определенное количество людей репрессировано по вот этим вот спискам.
Сергей, перебью вас, не репрессировано, а убито.
Убито, да.
Именно на расстрелы было.
Да, спускались списки об убийствах и тех, кого можно не убивать, а отправить в лагеря на 10 лет.
Да, но это старая история. Собственно, в рамках революционных порядков были точно такие же разнарядки.
Только есть одна небольшая деталь. Революция кончилась в 1918 году, а гражданская война в 1922, ну, 24.
Ну, допустим.
То есть прошло уже, ну, примерно 10 лет.
Ну, время течет,
порядки остаются. Все люди, которые были арестованы по этим разнарядкам, они были порядочными советскими гражданами, официально работающими в государственных советских учреждениях и не имевшие проблем с законом и не участвующие в политической жизни.
Насколько, Оксана, насколько оправдано, по-вашему, вот то, что Денис делает, действительно удивительно, он возводит всю цепочку наверх до Политбюро, до Сталина. Мы можем говорить о персональной ответственности Сталина, сталинского Политбюро за конкретную репрессию, убийство, расстрел одного человека?
Это очень хороший вопрос, потому что с точки зрения... Ну, как бы, я же тут в данном случае как боксер-теоретик, да, с точки зрения любых теоретических концепций, разумеется, и с точки зрения, кстати говоря, ну, как бы практики, конкретный человек, который ставил конкретную подпись, довольно редко отдавал себе отчет, что этой подписью он убивает конкретного человека. Но это не снимает с него никакой ответственности вообще. То есть в данном случае, поскольку речь идет об очень конкретном, опять же, кейсе, да, то мы понимаем, что без определенных санкций сверху ни один кейс, ни одно решение такого уровня не принимается. Соответственно, каждый человек, который ставил свою печать, подпись, который оставлял, визировал документы, даже если там обнаружатся несостыковки между визами и которых
не
много,
обнаружится.
Которых много, это нужно расследовать, безусловно. Потому что иначе мы пойдем в ситуацию, когда скажем, ну послушайте, ну это бюрократия. Ну, один бюрократ что-то подписал, не посмотрел, другой что-то подписал, не посмотрел. Давайте их не будем трогать. Давайте вот будем работать только с теми, кто нажал на курок. Но это снимание, да, абсолютное профанирование идеи ответственности вообще, в принципе.
Нет, все очень четко и более чем ограничено. Есть определенный, конкретный, абсолютно точный список лиц.
Да.
Сейчас это 30 человек.
Значит, кто в этом списке?
Это вертикальная такая, насколько я понимаю.
Собственно, вы нашли имена тех людей, того человека, который нажимал курок?
Да, это три человека.
Три человека, расстрельная команда.
Да, расстрельная, так называемая расстрельная команда. Но не факт, что они именно стреляли. Они могли либо душить, либо проламывать ломом голову, либо стрелять. Да, значит, начинаем так. Три человека, расстрельная команда, водители машины НКВД, черного воронка. Дальше вся следственная группа низового томского городела НКВД, начальник городела Овчинников, дальше идет уровень новосибирского управления, прокуратура, прокурор Барков, Новосибирска, Томска, Пелюшенко. Дальше у нас идет высший уровень в Москве, Ежов, Вышинский, И два уровня политбюро, два заседания было, где было принято решение об убийстве, которое было оформлено в приказ НКВД. То есть мы имеем организаторов, исполнителей.
Соучастников.
Соучастников. И когда я говорю, что мы, я, и мы как расследование собирательно установили имена и машинисток, и водителей черного ранга, я говорю о том, что и они соучастники, не потому, что я такой кровожадный, а потому, что у меня фактов больше, чем они есть в юридической части. И я говорю, что они причастны, и не просто абстрактно, а более чем конкретно, и причастны на самом деле во многих более ужасных преступлениях, чем убийство этих 7 человек.
То есть и водитель, и машинистка. Вы хотите и тоже их, чтобы их имена тоже фигурировали?
Они уже фигурируют.
Уже фигурируют, но чтобы они были признаны соучастниками.
А они разве не соучастники?
Тут, кстати говоря, очень забавно раскладывается в практической области идея коллективной ответственности, про которую Ханна Аренд писала, про то, что человек, имеющий отношение к сообществу, из которого он не может по тем или иным причинам выйти, будет нести ответственность за то, что делает вся группа, даже если он непосредственно ничего дурного, приводящего к таким близким дурным последствиям, не делал.
Оксана, только единственное в том, что каждый человек из этих 30 человек прекрасно отдал себя отчет, что он делает. Дело это в течение нескольких месяцев.
Это понятно, но машинистка вряд ли отдавала себе отчет в том, что она будет нести ответственность за то, что кого-то расстреляют. Она видела свой функционал очень узко.
Да, то, что она делает, она прекрасно понимала.
Это понятно. Конечно, более и на кого того, она работает, она тоже понимает.
Да. Это разные уровни ответственности. Несомненно, что ответственность есть, просто есть разные, тот же самый, с чем Нюрнберг, по-моему, сталкивался.
Хороший
это
вопрос.
Как бы мы же не можем одинаково судить Ежова, Вышинского, Сталина и машинистку.
И именно поэтому в Уголовном кодексе Российской Федерации есть четкая градация. Кто организатор, кто руководитель, кто исполнитель, а кто соучастник. Все просто. Вот в нашей беседе возникают вопросы. И для того, чтобы как-то их определить, есть механизм. Гражданский кодекс, уголовный. Он не полностью отражает, конечно, но тем не менее помогает нам ориентироваться. И я и говорю, мы будем ориентироваться на эти позиции.
Какая сейчас юридическая перспектива? Есть список? Кто будет сейчас этим заниматься, определять? Вы хотите открытие уголовного дела, запрос в прокуратуру, и как быть со сроком давности?
Юридические перспективы блестящие. Что будет сделано? В конечном итоге все сведется к тому, что когда-нибудь, например, в новогодние каникулы я сяду за компьютер и сведу всю доказательную базу, наработанную мною, в один документ. В нем я опишу, может быть, даже для самого себя, а что произошло?
Как исковое заявление?
Вот я продолжу.
Да.
Так что произошло? Это будет так называемое обвинительное заключение. Из него будет сделана копия, которая будет оптимизирована юридически. Из нее выпадут машинистки, скорее всего, водители черного воронка, потому что наряды на транспорт, я думаю, я уже теперь не получу. Но мы не привлекаем машинистку и водителя. И это даже хорошо. Потому что список водителей 6 человек, и они уже заявлены в этом основном обвинительном заключении.
Ну, то есть у вас сейчас нам нужно будет уйти на перерыв, просто чтобы понять до перерыва. На выходе будет вот это вот, как вы называете, обвинительное заключение, но по сути юридически это, наверное, исковое заявление, которое должно пойти в прокуратуру.
Вот послушайте, да. Это будет обвинительное заключение, из которого будет сделана копия, которая будет оптимизирована юридически. И вот этот уже юридический конструкт будет направлен различными сценариями для достижения цели.
Понятно. Напомним, что у нас в гостях сегодня Денис Карагодин, Оксана Мороз. Говорим мы о деле Карагодина, которое всколыхнуло российское общественное пространство в 2016 году и которое мы считаем одним из самых главных событий, произошедшим с нами в этом уходящем году. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на Радио Свобода. Можете смотреть нас также на телеканале «Настоящее время». В студии Сергей Медведев. Наши сегодняшние гости – это томский философ Денис Карагодин, который Степан Карагодин прадед, дело которого он расследовал и довел уже до окончательного установления документального списка всех виновных, причастных к убийству его деда в 1938
прадеда.
Году. И Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент РГГУ. Мы спросили архитектора, лидера общественного мнения Евгения Асса о том, как российское общество воспринимает проблемы памяти.
Мы с самого начала поставили задачу сделать это предельно скромным, не подпадающим под определение мемориальной доски. То есть это должна была с самого начала быть какая-то простая, очень скромная вещь. И как-то вот редкий такой случай, когда все смогли преодолеть, все художники смогли преодолеть какие-то свои артистические амбиции и сойтись на том, что работа Саши Бродского лучше всех. Ну, вы все, наверное, видели эту вещь, она и уже много где, уже там почти 300 табличек уже висят по стране. Но если вы помните, это табличка с вырезанным, ну, как бы местом портрета. То есть это значок отсутствия, значок утраты, значок такой как-то невосполнимости. То есть это не оторванная фотография, не что, а это просто вот, вот просто дыра. При том, что, ну, если в нашей табличке это дыра, это трагическое послание, то дыра, которая сегодня существует относительно этой темы, этой проблемы в общественном сознании и в политическом сознании, я бы сказал, да, это такая умышленное такое закрывание глаз, засовывание головы в песок совершенно понятными политическими перспективами и замыслами. То, как история понимается сегодня и пропагандируется властными всеми пропагандистами, это история достижений, это история успеха. Можно, конечно, считать успехом огромное количество репрессированных и казненных сограждан. Это тоже в некотором смысле можно считать успехом. Но мне, например, трудно разделить эту идею как успех. В результате сейчас можно сказать, что существует, ну, как бы, это такая совершенно, на мой взгляд, лицемерная политика. Вроде бы открыт музей ГУЛАГа, в это же время закрывается Пермь-36, в это же время где-то там устанавливают значки в память героев-чекистов, которые там создали этот лагерь там в Карелии. То есть абсолютно такое двоемыслие и абсолютное нежелание все-таки признать эту часть нашей истории как действительно трагическую и значимую для нашего самосознания. Это тяжелое, тяжелое наследство, но нельзя, не осознав этого, невозможно дальше жить. Хотя это, наверное, очень неприятно. И это нежелание иметь палача, деда-палача, оно как бы становится таким общенациональным представлением о том, как вообще нам правильно жить. Лучше всего, что у нас все деды были там Мичурины и Циолковские.
Нежелание иметь дедом палача. Мне кажется, Денис, у вас есть история про нежелание иметь дедом палача.
Да. Значит, во время работы моей оперативной, выявления этих сотрудников, причастных к убийству моего прадеда, мне встречались их родственники, живущие. Но для меня всегда это был эксцесс. Потому что они не имеют никакого к этому отношения. И как только я на них выходил, я тут же блокировал любую информацию. Для себя я не вел их трекинг, не учитывал какие-то данные. И такова моя позиция. Во-первых, они не имеют никакого отношения. Во-вторых, у нас есть запрещена кровная месть в Уголовном кодексе. А в-третьих, они просто не имеют никакого отношения к этому кейсу.
Некоторые, может быть, даже просто не знают об этом.
Да. И некоторые не знают об этом.
Что дед был палачом НКВД.
Или каким-то. Некоторые знают, я знаю, и оправдывают это. Но состояние их сознания – это не мой вопрос. Я вообще не про это. И действительно, произошел очередной эксцесс, как я его называю. Я получил письмо от Юлии. Юлия – это внучка одного из палачей из расстрельной команды, принимавших участие в убийствах.
Это же после опубликования списка.
Я получил этот документ. Он не является ключевым, он является одним из. Он ничем от меня не отличается от, допустим, документа Новосибирска, где есть новосибирский прокурор и начальник управления Новосибирской области. эти все документы равнозначны, они в часть одной цепи. Был опубликован этот документ старострельной командой, причем нужно понимать, что в документе нет инициалов, а были опубликованы не просто фамилии и должности, а подробные профили. То есть те данные, которые закрыты до сих пор. Была сделана наработка. И человек узнал среди них своего родственника. Это была Юля.
И она написала вам письмо?
Она написала мне письмо. Я его чудесным образом заметил, потому что тогда был очень большой поток писем. По счастливой случайности я его заметил. Уж не знаю, как это можно сказать. Счастливая случайность. И случайность ли это? Но я его заметил. И результатом стало то, что стало. То есть это было ночью, в ночь с 19 на 20 ноября. Я его получил, прочел. И остался один на один с этим письмом. Это было в 2 часа ночи.
Что там было сказано, если
там было сказано о том, что это было очень большое письмо, очень личное, очень откровенное и очень искреннее. Там была история о том, что открылась правда, которую они не знали. Она тяжелая, и в то же время несколько дней Юля читала сайт, изучила все. Теперь она столкнулась вот с такой ситуацией. Сказала, что она полностью на моей стороне и просит прощения за это событие, хотя понимает, что к этому отношения никакого не имеет. И она к этому отношения вообще действительно не имеет. И я остался один на один с этим письмом, в общем, ночью. И в итоге решил написать ей ответ. Начал писать ответ и написал не то, о чем я хотел сначала писать. И отправил ей. И результатом нашей переписки стало то, что было опубликовано на следующий день. Она просила, она говорила, чтобы я опубликовал полностью ее письмо. Я сказал, что нет, это слишком, потому что
слишком
оно
личное.
Оно не столько просто личное, просто оно просто откровенное. Да. И, ну, интимное в смысле личностной честной оценки. Я выбрал определенные ключевые элементы из него. И по согласованию я сказал, я свое могу легко опубликовать, не соли. И мы решили, опубликуем просто как пост ну, в логике сайта.
Ну, когда?
Опубликовали и забыли, условно говоря, потому что... И пошли дальше, потому что кейс расследования не про память, не про примирение, не про работу с памятью. Это обычное уголовное расследование, уголовное убийство.
Ну, вот интересно, вы здесь говорите, Оксана, вот как вот Денис действительно, он настаивает, что это простая, так сказать, юридическая тема. Но ведь, по сути же, это совершенно ключевая, получается, фундаментальный камень вообще всю работу памяти.
Это вопрос в глазах смотрящего. Зависит от того, кто смотрит на это дело, с какими изначальными вопросами человек к этому подходит. Потому что реакции, которые мы видим и в том числе вот это общение с Юлей, и на все, что происходит вокруг проекта, это довольно часто либо аффективные вещи, mm-hmm. да, так держать, все правильно, я тоже хочу, да, что-то про своих найти, либо, ну, с одним, либо с другим знаком, mm-hmm. да, кто-то говорит о том, что это месть, это сведение счетов, это неправильно, потому что зачем разжигать в очередной раз, да, какую-то рознь. Но в данном случае это говорит лишь о том, что люди имплицитно, то есть как-то внутри себя прорабатывают именно такие сценарии работы с собственным прошлым. И для них очень важно каким-то образом его проблематизировать. И речь не идет о том, что они выстраивают стройные и вполне с правовой точки зрения логичные цепочки, как можно решить этот вопрос для себя, для своего окружения. Нет, они действительно пытаются входить в вот это абсолютно метафорическое пространство памяти. И это очень большая проблема, потому что если мы говорим о памяти, то мы говорим о гораздо большей зоне ответственности Дениса, которую он на себя не брал. Потому что, ну, его логика – это логика его семьи.
Да. Но она вырастает до совершенно других масштабов, до совершенно других пропорций, свидетельством чему вот это
здесь очень важно вот что еще отметить, что вот эти все теоретические разговоры, вот эти аффективные состояния mm-hmm. с разным плюсом того или иного комментатора, они теоретические. Но когда человек столкнулся с такой ситуацией, с которой столкнулся я и Юля, это было два человека, разговаривающие ночью, где никого нет. Без методологических разработок или теорий два человека сели и для себя решили. И решили они так. А потом утром я просто нажал Enter. Угу. Мы не предлагаем нашу модель как алгоритм.
Национальный алгоритм национального примирения.
Мы решили свой вопрос, свою задачу. Угу. У каждого свои дела, вы решайте сами. У нас проблем больше нет.
Но, да, но тем не менее, да, все-таки те последствия, которые, в том числе медийные и политические последствия, которые наступают, ведь, понимаете, вы же столкнули лавину, начиная это расследование, вы катили свой камень, но лавина-то в результате, она все мы сейчас находимся
я
в этом движении.
Я прекрасно понимаю, что я сделал и что я делал, и что я делаю. Я лишь говорю о том, что когда возникает реальная проблема и необходимо что-то сделать, люди это делают. Неважно уровень их подготовки или знания проблем тематизации памяти прошлого, юридической стороны. Два человека сели и договорились, не прибегая никаким другим институциям. И это очень важно. То есть любое размышление о том, а как, кончается в итоге тем, что два человека решают проблему.
Оксана, а почему, по-вашему, так нервно отреагировала, ну, так скажем, даже не патриотическая, а в целом федеральная пресса, потому что вот я знаю, общаясь с Денисом, что в свое время «Комсомольская правда» местная подвергала сомнению вообще аутентичность письма Юлии. Были различные комментарии по поводу того, вот, что он разжигает, что вот нам тут подбрасывают. Почему такая нервная реакция? И, кстати, здесь добавлю еще помимо списка Карагодина, список Жукова, да, был опубликован не так долго, давно удивительного какого-то человека, Андрей Жуков, который годами собирал списки людей НКВД, 40 тысяч сотрудников НКВД причастных, которые получали звания, должности в конце 30-х годов. Вот почему такая нервная реакция и на список Карагодина, и на список Жукова?
Ну, потому что совершенно невозможно на это не нервно реагировать, в том числе и потому, что невозможно увидеть за этим акт деятельности одного конкретного человека, который решает одну конкретную проблему, хочет это раздуть до федерального масштаба, сделать из человека либо действительно героя, либо антигероя, потому что так гораздо проще понять, чем он занимается и чего он хочет. Если мы говорим о реакции федеральной, кстати, и не федеральной прессы, здесь очень есть понятное желание включить Дениса и все больше или меньше степени похожие случаи в какую-то уже существующую стереотипную картинку.
Политическую картинку.
Политическую, ангажированную в широком смысле слова, идеологическую в широком смысле слова, и сказать, ну вот Денис это примерно то же, что делаем мы. Или Денис это вот совершенно не то, что делаем мы. Да? В этом смысле просто, поскольку отсутствует способность понять, что делать, или отсутствует желание понять, что делается, как минимум ознакомиться по-человечески с сайтом, да, потратить на это какое-то время, то гораздо легче вписать человека в какую-то клишированную такую логику. И тут все этим на самом деле страдают. То есть вот я, например, только в тот момент, когда начала разговаривать с Денисом лично, я поняла, что то, что я вижу в его проекте, это тоже в мое вчитывание, поскольку я занимаюсь логикой травмы, мое вчитывание того, что я хочу вот это
вашей
видеть.
Повестки дня,
моей
собственно, в его
дня,
кейс.
Да.
Здесь еще интересно.
Здесь, вот я хочу уточнить, очень важный вопрос вам задать. Думаю, что не я первый. Два вопроса, вернее. Первое, считаете ли вы этот проект из себя оппозиционным? И второе, считаете ли вы этот проект из себя правозащитным?
Это самые странные вопросы, которые я услышал по этому кейсу.
Зато не повторяются.
Абсолютно уникальные, можно сказать.
Ну, потому что вы вписываетесь в существующие дискурсы, в существующие, понимаете, в обществе расколы.
Нет. Во-первых, это не правозащитный проект.
Так.
И не оппозиционный. В нем нет никакой правозащиты и нет никакой оппозиции. Кому оппозиции? Уголовному кодексу?
Действующей власти, которая считает себя наследниками тех палачей.
Я предлагаю вам зайти на сайт и нажать кнопку «Цель».
Да, там нет цели встать в позу и относительно власти.
Там нет
вообще
ни про травму, ни про примирение, ничего подобного. Найти тело либо место захоронения, привлечь к уголовной ответственности на основе актуального доказательства всех виновных в убийству и собрать документы. Если работа в бюрократических системах Российской Федерации является, согласно алгоритмам этой структуры, является оппозиционной деятельностью, либо правозащитной, ну, наверное, да, но вообще нет.
А вы, кстати, ожидали, что машина вдруг начнет отвечать, выдавать вам вот эти вот билетики? Это огромный Кавкианский замок, который вот я вас сравниваю иногда в голове вот с этим, с Кавкианским замком приезжает К тоже, да, человек-землемер селится внизу под этим замком, и вдруг замок с ним начинает коммуницировать и выдавать ему какую-то критическую информацию.
Да, абсолютно. То есть ты просто понял, как это работает, и выжил из нее все, что нужно было. И это не было сюрпризом. Я говорил, что рано или поздно я достану эти документы, вопрос только времени. И это произошло. Для меня это не чудо и не мистика. Это просто методологическая, полномерная, системная работа, которая привела к результату. И дальше она будет продолжена и будет достигнута цель. Все очень просто. Сплошная сухая механика, без каких-либо...
В этом как раз уникальность и Дениса, и того, что он делает. Потому что он идет по тем путям и алгоритмам, которые работают и которые предложены властью.
Да.
Не очень сильно отвлекаясь на внешнюю риторику, которая сопровождает эти властные механизмы. И эта внешняя риторика обычно, она как раз запутывает. Да, вот все эти истории про покаяние, про то, что у нас есть какая-то общая память, про забвение. Вот это все остается в стороне, потому что это, ну, на самом деле, это информационный шум, который мешает. Есть очень конкретная задача – добыть документ, сравнить его, обнаружить совпадение и из этого делать выводы и следующий шаг.
Ну вот да, здесь сейчас нам нужно будет уйти на перерыв, но вот именно, кстати, вот здесь очень хорошо сформулировали, и я тоже вижу красоту в логическом, методологическом смысле вот этого шага, потому что людей убивали юридически. Советская система, сталинская машина террора, она была очень легалистской. Она была чудовищной, но она все равно были тройки, выносились приговоры, нужно было обвинительное заключение, нужно было подпись. То есть по легалистским причинам убивались люди. И вот вы сейчас бьете вот эту машину на ее же собственном легалистском поле. И в этом, мне кажется, Денис, нам сейчас нужно будет уйти на тогда после перерыва. Скажите ваши соображения. Напомню, что у нас в гостях Денис Карагодин, Оксана Мороз. Говорим мы о деле Карагодина. Вернемся через несколько секунд. И снова здравствуйте. Программа «Археология» на радио «Свобода», телеканале «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев. В гостях у нас кандидат культурологии, доцент РГГУ Оксана Мороз и создатель сайта stepaniwanovichkaragodin.org Денис Карагодин, который провел свое совершенно фантастическое расследование о причастности лиц к убийству своего прадеда 21 января 1938 года. В рамках большого террора был расстрелян его прадед. И вот он установил список лиц, их, которые затем будет, видимо, подан иск, будет открыто, вероятно, уголовное дело, уголовное преследование всех, начиная от палачей расстрельной командой и заканчивая Иосифом Виссарионовичем Сталином. Мы говорим шире об этой проблеме, говорим также о вообще проблеме исторической памяти, о том, во что превращается наше рассуждение, размышления об истории. И своими мыслями с нами поделился поэт Лев Рубинштейн.
Для чего нужна, так сказать, история, и как наука, и как дисциплина? Да, я в данном случае слово «дисциплина» сразу в двух значениях употребляю. То есть это дисциплина как наука и дисциплина как дисциплина памяти. Некоторые знания истории как-то позволяют и человеку, и человечеству, и народу, да, как-то учиться, не, скажем, не повторять ошибок. Но концепция истории, такая, как бы, которая становится доминирующей в наше время и в нашей стране, это история гордости, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Стыд – очень полезная вещь, но очень многие люди боятся стыда, стыдятся стыда, понимаете? Такое постоянное обращение к истории и такое нервное и истерическое к ней отношение еще связано с тем, что вот в нынешней, так сказать, общественной, не знаю, как сказать, в нынешней общественной практике, общественной жизни отсутствует образ будущего, в принципе, вот его нет. Вот нет, заметьте, что никто ничего никогда не говорит о будущем. И оттуда невероятный интерес к прошлому, а когда повышенный интерес к прошлому, то невероятный соблазн – это прошлое мифологизировать. Это прошлое превращать не в историческую науку, а в сказку о спящей царевне, о семи богатырях.
Денис, вот вы, по-моему, как раз пытаетесь противостоять тому, о чем говорит Лев Рубинштейн. От мифологизации прошлого, так скажем, идеологизации истории к простой юридизации.
Да, вот интересный пример. Вот эти палачи и убийцы продолжили работу и далее. И участвовали во Второй мировой войне. И вот у меня есть формально, опять же, на руках документы. Есть документы, наградные листы на одного из сыновей Степана Ивановича боевых операций по разным территориям. А на другой стороне лежат наградные листы на этих палачей. Значит, и что мы видим? Значит, сын Степана Ивановича боевые награды, ранения. А эти, значит, лица сидят в штабе, иногда выезжают на передовую, арестовывают красноармейцев и расстреливают их. хороший пример.
Знаете, очень интересно, что одним из откликов была статья Александра Хинштейна, бывшего депутата Госдумы, известного своими связями с силовиками, московского комсомольца, в том числе о том, что не надо очернять войска НКВД, что ведь были же и, так сказать, доблести, были же и заслуги войск НКВД. Вот как можно на них так проливать свет? Оксана, вот вы как считаете с этой коллизией, что, может быть, если... Хорошо, даже если он не смершевец был, не особица, положим, он пошел дальше и доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Это каким-то образом обнуляет то, что произошло до того, в 1937-1938 году?
А почему мы вообще ставим так вопрос?
Да, и как это вообще...
У нас есть история конкретного человека, который в какой-то период своей жизни делал вот эти поступки, совершал, в другой период своей жизни совершал следующие поступки. Наша задача, как внешних лиц, либо каким-то образом, опять же, начать юридическую оценку этого, либо предоставить его семье и его родным самостоятельно, если они станут свидетелями этой истории, самостоятельно сконструировать свою личную память и соотнестись как-то с этой личной памятью. То есть я, например, резко против разговора об НКВД и о людях, которые в нем работали и служили, как о неком сословии. Это уравнивание, оно совершенно невозможно, потому что мы тогда действительно выходим на позицию такого морального ментора и с высоты какого-то там своего, неизвестно откуда взявшегося морального превосходства, начинаем говорить, вот этого посадить, вот этого расстрелять, вот этого наказать.
А не следует признать преступной организацией?
Это вопрос, который вам с 90-х годов всех волнует.
Вот еще важно, что вот есть эта группа лиц, 30 человек, да?
Да.
Каждый занимал ту или иную позицию или должность на той или иной государственной или какой-то бюрократической структуре. Я же не виноват, вернее, то есть они могли занимать любую должность. Он мог быть членом политбюро, либо кондуктором в трамвае. Его должность меня не интересует. Я говорю, что группа лиц совершила массовое убийство по предварительному сговору. Ну вот он был начальником управления НКВД Новосибирской области. Он мог быть просто вахтером. Это не имеет значения. Мы говорим не о структуре НКВД, политбюро, какой-то или иной там сельского хозяйства, какого-нибудь, я не знаю, там. Вот у нас есть политбюро, много разных людей, у них разные должности. Мы же не осуждаем совнарком. Мы осуждаем именно этого человека за это деяние. Я не ставлю цель и вопрос о борьбе с институцией. Я размышлял об этом. Борюсь ли я такой с институцией? И понял, что да, есть такая институция. В 1928 году в отношении Степана Ивановича...
В 28-м.
В отношении Степана Ивановича вышла так называемая разоблачительная статья, дискредитирующая его. Он был председателем сельского совета села Волкова под Благовещенском. В газете «Амурская правда» до сих пор существует. И вот она была в том числе приобщена к делу о раскулачивании. И это единственная институция, против которой я протестую. И серия последних публикаций в международной прессе, в элите журналистики, это моя ответка лично, семейно этой газете. Вряд ли они это поймут, но для себя ответка получена за 28 год. Если мы обратимся к сайту, там написано, в жаргонном смысле, зарядили ответку за 28 год. Привет из Сибири.
Очень важно, что вот в сюжете и в нашем разговоре фигурируют так или иначе какие-то слова, там, история, память. Но вот если мы начинаем рассматривать проект Дениса в контексте истории и памяти, то мы навязываем ему на самом деле колоссальный спектр ответственности и колоссальное какое-то значение, да, которое его проект имеет для нас всех. И тогда действительно можно туда и приписать и то, что это проект, разоблачающий НКВД, и все что угодно. Но он же не об этом на самом деле.
И очень интересно, важно то, что я получаю много откликов, и я понял вот что. У каждого есть своя личная вендетта.
Да.
У каждого. Вот, допустим, вчерашнее мероприятие. У него же есть конкуренты.
Комитет гражданских инициатив, который, это, напомним, 20 декабря
вчера
произошло.
Вчера состоялось награждение. Да,
у нас эфир немножко позже,
декабря произошло.
Декабря.
В Москве, декабря награждение комитета гражданских инициатив. Прекрасные номинанты, отличные. Но у него есть и конкуренты. В институциональном смысле. И они тоже проявляли интерес. И я понял, что у каждого своя вендетта. И на личностном уровне, и на институциональном. И каждый наделяет себя какой-то возможностью использовать этот кейс в своих целях.
Мы, кстати, в уникальной ситуации находимся. У нас по факту демографически сменилось уже несколько поколений людей, которые так или иначе были вмонтированы в реальность 30-х годов или чуть позже. То есть формально мы принадлежим к вот этим посттеррористическим поколениям, которые должны вырабатывать вполне себе конвенциональные способы работы с прошлым. Но судя по тому, что делает Денис, по тем откликам, которые он получает, потому что можно на сайте, например, прочитать. У нас вот этот пост-статус, он каким-то очень сложным образом определяется.
Это даже, я не знал, это посттеррористические поколения?
Ну, это посткатастрофические, посттеррористические. Ну, посткатастрофические это термин Эткинда, но поскольку мы как бы немножко о терроре, хотя Денис не говорит о терроре.
Никак, а о каком терроре?
Вот это очень важно. Есть... Вот я в данном случае, как методолог, вообще считаю, что нужно договариваться о словах. Если человек употребляет определенные слова, нужно идти вслед за вот той логикой, которую он предлагает. Иначе мы, опять же, вчитываем свои смыслы. То есть мы можем сказать, что это вот то, что мы сейчас наблюдаем, это реакция посттеррористическая, посткатастрофическая, посттравматическая. Вопрос, это то, что делает Денис? Или нет?
Хороший пример. Вот,
ну, мы это интерпретируем, нас же никто не лишает права интерпретировать.
Правда?
Денис свой кейс объяснил. Это чисто юридическая вещь, у него есть цель, он идет к этой цели, но мы здесь сидим, и наши зрители, которые сейчас смотрят, мы это уже начинаем интерпретировать в разных рамках.
Конечно, не чисто юридически, но юридически это важно. Вот весь этот разговор может свестись к следующему. Вот, допустим, мы приходим в Следственный комитет и говорим, давайте поговорим о травмах. Ну, как на вас там посмотрят? Вот так иногда я смотрю на всех вас, ну, условно, собирательно. Ну, конечно, я, как внешний наблюдатель, понимаю о происходящей дискуссии, и, собственно, инициатором ее стал я. Она была запрограммирована в определенном смысле. И даже управляемая в некотором роде. И...
Здесь напомним нашим зрителям, что Денис у нас философ еще. Человек сейчас, поступающий в философскую аспирантуру. И мне очень нравится ваше выражение в одной из наших предыдущих дискуссий. То выражение вы употребляете «экзистенциальный лом». По аналогии с философским молотом Ницше.
Так вот, действительно, и...
В Следственном комитете, да, вы не будете говорить о травме.
Да, да, но и как на вас посмотрят? И вот так смотрю иногда и я. Это все очень интересно, конечно, то, что этот кейс раскрывает веер смыслов и тем, но действительно методологические проблемы.
Но вот такой очень интересный вопрос. Сейчас, секундочку, хочу Оксану спросить. Я согласен, посткатастрофическое, но посттеррористическое или наше общество российское, да, у нас археология как программа о российском обществе. Потому что, глядя на то количество насилия, которое внутри прописано, может быть, это все связано? Тот факт, что это насилие, которое произошло тогда, в 30-х годах, не было названо по имени, оставалось анонимным и неразоблаченным, оно ведет к тому, что оно воспроизводится вот в случае Дадина. Вот почему нам не перекинуть, так сказать, от случая Карагодина к случаю Дадина, который опять-таки остается абсолютно анонимным, ненаказанным, и вокруг которого вот эта вот дырка молчания, о которой говорит Евгений Ас.
Ну, тут надо по пунктам, да. Во-первых, все-таки про анонимность можно говорить относительно условную, да. Эта анонимность не всегда была вот по факту столь частотной, как мы можем фиксировать. То есть все-таки какие-то данные были, и списки есть. То есть, опять же, с точки зрения каких-то конвенциональных суждений, анонимность это не стопроцентная. Вопрос в другом. Вопрос в том, что структурно феномены, которые принадлежали советскому обществу, не проработаны. И это, кстати говоря, зафиксировано вот в своеобразном нейминге. Да? Когда мы говорим постсоветское общество, мы к чему апеллируем вообще-то? И феноменологические, и там, темпоральные, и так далее. То есть в каком-то смысле, конечно же, современная культура несет в себе следы непроработанности прошлой культуры. И можно говорить о том, что какие-то очень важные события современности, они буквально рифмуют или являются откликом или следом того, что случалось в прошлом. Мне кажется, что это очень важно, говоря об интерпретации и вчитывании, не ошибиться с тем пространством, в которое мы вчитываем. Потому что очень может быть, что мы просто поймаем за хвост что-то, что сейчас выглядит как очень яркое, очень прецедентное для нас, и попытаемся через именно этот кейс выйти на те ответы, которые мы хотим найти. И это не всегда является самым правильным подходом. То есть действительно же вот то, что мы сейчас обсуждаем, и все прочие медийные какие-то случаи, которые стали очень яркими, они почти всегда расстаются до каких-то больших смыслов. Иногда это вполне ожидаемое действие, иногда нет, но это вопрос не к тем людям, которые запускают эти компании. Даже если разрастание смыслов, это вполне такая оперативная их работа, и это здорово. Это вопрос тому, какой условный диагноз мы можем поставить обществу, которое начинает хвататься за все и пытаться это масштабировать, да, практически до какого-то, там, не знаю, аналога раковой опухоли.
Ну, диагноз, да, собственно, вы уже назвали, здесь незримо с нами присутствует еще и книга Эткинда, да, «Кривой горе, да. Память о непогребенных». Но вот он как раз тоже пытается провести эту связь, то, что вот это вот непохороненный труп, сталинизма, собственно, метафора еще, может быть, из Абуладзе идущая, она продолжает отравлять все наше нынешнее состояние.
Да, но Эткин в большей степени говорил о том, что прорабатывать эту память нужно с помощью культурных жанров, а не с помощью юридических кейсов.
Да, там он, по-моему, Гинзбург цитирует, что она говорит, что был в России не было Нюрнберга, но был Нюрнберг в книгах Гроссмана, Шаламова, у нас был литературный Нюрнберг.
Да, да, но это вообще довольно известная такая история про то, что если вы запрещаете какое-то юридическое или судебное разбирательство, то у вас обязательно возникнут какие-то культурные индустрии, которые будут с этим работать. Но результатом работы этих культурных индустрий будет нечто совсем другое, что делает юриспруденция. И вот это, эффект этой работы будет тоже другой. Если мы говорим про там, Германию, да, и про там, несколько этапов работы с памятью, о которой, например, там, Алейда Асман очень любит говорить, то это действительно было возможно во многом потому, что был вот некоторые судебные процессы, были выработаны нюрнбергские принципы и так далее, и так далее. Да? Поскольку этого в России, в советской, постсоветской не произошло, но зато была огромная и колоссальная культурная проработка, эффекты совсем другие. Они менее линейные, они менее там, понятны векторно, они более многообразны. И это, кстати говоря, ведет в том числе к умножению позиций. И вчитыванию, опять же, в то, что делает Денис, многочисленных правозащитных интенций, намерений, каких-то общечеловеческих, гуманистических ценностей. И я, вот, мне, честно говоря, интересно, как Денис справляется с такой колоссальной ответственностью, которая на него возлагается практически как на такого героического персонажа.
Ну да, произошла политизация Дениса и политизация Степана Ивановича Карагодина, всего вашего кейса, всего вашего расследования.
Давайте я вам расскажу несколько другое, но тоже по делу.
Учитывая, что у нас осталось около одной минуты.
Очень важно то, что процесс запустился, и родственники других начали то же самое. Уже только по этому кейсу есть шесть контактов. Шесть контактов – это шесть, не шесть людей, а контактов. У каждого примерно по четыре родственника, каждый субъект права. Ну, а что вы будете делать с ними? Есть и другие люди, которые начали эти процессы. Процесс начался. Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
Вот это да, это прекрасные слова. Денис, я, к сожалению, наше время здесь подходит к концу, и я вот, может быть, вот за них ухвачусь, потому что я сам хотел их тоже произнести, но вы их у меня украли, я очень рад.
Если вы видите на статуэтку, это как раз лед, пробитый ростком, и... Лед тронулся.
А, это лед. Я думал, это асфальт. Я думал, это асфальт. Да, это лед. И вы знаете, действительно, он тронулся. Причем здесь, позвольте мне сказать несколько более широко, не только в деле Дениса, но и вообще, мне кажется, в российском обществе, в массовом сознании в 2016 году произошел очень важный сдвиг. Люди заговорили о насилии. Был вот этот флешмоб. Мы обо всем этом в наших эфирах говорили. Флешмоб, я не боюсь сказать. Женщины заговорили о насилии. Было очень вот это странное дело 57-й школы. Было дело Дадина. И вся куста рассуждений о том, что происходит с насилием в тюрьмах, в местах заключения. То есть, понимаете, с одной стороны, у нас есть анонимность террора и размазанность террора по всему нашему обществу. А с другой стороны, есть молчание людей. Люди боятся говорить о насилии. И вот я хочу еще раз поблагодарить Дениса Карагодина за то, что он заговорил о насилии, за то, что он назвал имена палачей, за то, что это все имеет юридическую перспективу, и поздравить его с этим призом и с тем, что в нашей скромной номинации программы «Археология» он признается человеком года. Это была программа «Археология». Хорошего Нового года. У нас в гостях были Денис Карагодин, Оксана Мороз, я Сергей Медведев. Оставайтесь на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».